ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Гарвардский проект. Еще недавно это словосочетание мало что говорило читателю и слушателю. Но в последние годы о гарвардском проекте стали появляться статьи, интернетные публикации и даже книги. Масштабный социологический опрос советских перемещенных лиц, DP, то есть наших соотечественников, обстоятельствами войны, оказавшихся на территории Германии. Опрос проводился историками, социологами, журналистами и многочисленными добровольцами, владевшими русским языком, по специально разработанным опросникам. Результат – срез советского общества, предвоенной поры и нескольких лет оккупации. Весной 19 года московское издательство «Роспен» выпустило 500-страничный сборник избранных интервью гарвардского проекта. Том составлен и комментарии подготовлены под редакцией Олега Будницкого и Людмилы Новиковой. Профессор Олег Витальевич Будницкий в гостях нашей программы. Какова была задача гарвардского проекта? И была ли у него сверхзадача?
Было и то, и другое. Задача гарвардского проекта, нужно понимать, кто заказал это исследование. Заказали американские ВВС, военно-воздушные силы, профинансировали. И их интересовали сугубо прагматические вещи, как отнесется население к происходящему, если начнется война между СССР и США. И, соответственно, поскольку это ВВС, что будет, если, скажем, начнут бомбить города? К примеру, не города вообще, а, скажем, нанесут удар по большевистскому центру. Я просто привожу в качестве примера те вопросы, которые предлагали задавать военные. Например, как вы отнесетесь к тому, что если вот упадет бомба на Кремль и большевистское руководство будет уничтожено? Будете вы рады этому, или как вы к этому отнесетесь, или, напротив, будете печалиться? Хорошо, вы будете рады, если уничтожат большевистское руководство, если при этом погибнут еще какие-то люди. Вы готовы заплатить эту цену за это? В таком духе. То есть они хотели знать, это такой прямолинейный вопрос. Там были более нюансированные, которые предлагали задавать респондентам военные. Их интересовала, опять же, реакция населения на возможную войну. Будет ли оно радо, освобождению от большевизма, или большевистский режим нравится населению, напротив, оно будет сопротивляться потенциальным оккупантам / освободителям, да? Такие проблемы их волновали, опять-таки, я немножко спрямляю, говорю это в лоб. А что касается исследователей, социологов, социальных психологов и историков, которые гарвардским проектом руководили и его реализовывали, то их, в общем, по большому счету, интересовали другие вещи. Другие вещи, они хотели понять, как устроен Советский Союз, они хотели понять, что из себя представляет советское общество, каково отношение населения к власти вообще, как это все работает, каково поведение тех или иных социальных слоев в тех или иных обстоятельствах. Вот, собственно говоря, в чем была их сверхзадача, и они объяснили военным, для того, чтобы понять, что такое СССР и как будет себя вести население в случае войны, нужно вообще понять, как вообще-то устроена эта страна, и что за народ там живет, и что они из себя эти люди представляют после, это уже конец 40-х, начало 50-х годов, уже после 30 с лишним лет советской власти. И вот как раз материал в кавычках, для получения ответа на эти вопросы, это были ADP, перемещенные лица, которые остались на Западе после окончания войны по разным соображениям. Там были и коллаборационисты, как мы знаем, там были остарбайтеры, которые не захотели возвращаться в советскую жизнь счастливую. Там были военнопленные бывшие, часть которых тоже не захотела возвращаться, были перебежчики, которые уже после войны умудрились перебежать на Запад, некоторые служащие советской оккупационной администрации в Германии, или летчики, были перелеты, наиболее шумные такие события, громкие, когда летчики перелетали на Запад, Пирогов там, и некоторые другие. Таким образом это все было устроено, такие задачи решались.
Олег Витальевич, как подбирались респонденты, по какому принципу?
Я так понимаю, что социологи, историки, конечно, хотели получить репрезентативную выборку, что называется, но они были ограничены как вообще этой группой, Так? Понятное дело, что те, кто остался на Западе, они в массе своей советскую власть не любили. И у них было чуть ли не более половины людей, которые были сами репрессированы в прошлом или были репрессированы их родственники. При этом примерно 20% это были бывшие коммунисты и комсомольцы, между прочим. Что говорит о том, что значил членский билет на самом деле в коммунистической партии или в комсомоле для многих советских людей. Ну, то есть ничего не значил. Как подбирали, напрямую контактировать, коммуницировать с ними было затруднительно у ученым Гарварда, ну, хотя бы потому, что они американцы в массе своей, а с иноземцами по традиции русские там, люди не слишком жаждут разговаривать, тем более откровенно. И там были посредники. Это были сотрудники Мюнхенского института по изучению СССР. Это в основном бывшие власовцы, которые имели некие контакты в лагерях ДП, и которым проще было как-то с людьми разговаривать. Вот они сыграли очень важную роль, такую посредническую, в организации этих интервью. Конечно, разговаривали с теми, кто согласился разговаривать, кто, во-первых, считал достаточными гарантии безопасности, то есть что личность действительно не будет идентифицирована никоим образом, ну и вот кто был готов как-то поговорить на эту тему, порассуждать. Но это, вероятно, происходит всегда, когда проводится такое массовое интервьюирование. Какие-то люди хотят говорить и умеют говорить, другие не хотят или не могут. Поэтому тут, естественно, всегда есть такого рода обстоятельства. Вот так это все происходило. Ну и технически, как вы знаете, ничего не должно было записываться на аудиограф, чтобы голос нельзя было распознать. И должно было сразу записываться на английском языке. То есть люди рассказывали по-русски или в небольших случаях, в редких случаях по-украински, а тот, кто интервьюировал, он делал какие-то заметки и записывал это на аудиограф, но уже на английском языке. То есть там, конечно, с точки зрения вот такой чистоты эксперимента, очень много, по понятиям современной социологии, технологии вот таких опросов, очень много, конечно, таких сложностей, как вы понимаете. И теперь представьте себе, это я уже обращаюсь к тому, что мы сделали, вот после этого всего сделать обратный перевод на русский. Исходников ведь нет, которые на русском языке, понятное дело, их просто и не было. Хотя в отдельных случаях, видимо, что-то записывалось на русском языке, кое-что сохранилось, это я уже говорю, забегая вперед, о своем личном опыте работы с коллекцией Александра Даллина, который был одним из тех и одной из ключевых вообще фигур, которая реализовывала этот самый гарвардский проект и который активно использовал материал гарвардского проекта в своих замечательных книгах «Германское владычество в России», «German Rule in Russia», классическая книга 1957 года, это его докторская диссертация. Кстати, в оригинале там и фолианты огромные, а диссертацию, до которой добрался в Колумбийском университете, это 1250 машинописных страниц. Серьезно, в общем, человек подходил к работе, и вот такие требования были, видимо, в свое время в университетах, в которых учился Даллин, а он учился в Гарварде и в Колумбийском.
Олег Витальевич, а как подбирались сами интервьюеры и исследователи? Была ли у них свобода действий? Вот вы сказали, что задача, которую ставила военные перед гарвардским проектом, была одна, более, так сказать, прямая, более жесткая, а сами социологи и психологи, они преследовали какие-то немножечко свои цели внутри этого проекта. Вот была ли у них вообще и какова была возможность импровизировать в пределах, в рамках анкетирования?
Ну, сразу скажу, что они отбросили те вопросы, которые предлагали военные, сказав, что так это не работает напрямую. Более того, многие люди откажутся вообще разговаривать, если поймут, какова цель этого вопроса. Они, в общем-то, русские люди, и им совершенно не понравится, если их будут расспрашивать о том, что будет, если вот, ну, скажем, американцы или кто-нибудь другой начнут бомбить советские города. Ученые это сразу отвергли. И они сказали, что мы разработаем свою систему вопросов. Эти вопросники сохранились. Они, в общем, опубликованы. Сохранились, и вопросы там строятся не напрямую. Там более такая сложная градация. Ну, например, они спрашивают то, что касается жизни в деревне, сельского хозяйства, колхозной системы. Ну, например, они спрашивают, вы платили налоги больше при советской власти или при немцах? И там более дробно по этим самым налогам, из чего можно понять, как их жизнь трансформировалась с приходом немецких оккупантов или там румынских. Так? Там, например, такой вопрос забавный. Ну, вот, например, двое подростков, они в возвращались там с какой-то вечеринки и решили немножечко посмеяться над монументом Ленину. И, скажем, надели на него кепку. Ну, их задержали. И вот что с ними будет? Как с ними поступят? В какой степени их накажут? И накажут ли их в равной степени, если один из этих вот хулиганов, допустим, сын секретаря горкома, горкома партии? Ну, то есть, тут подоплека понятная, в какой степени действует система привилегий, знакомства, влияния в обществе на то, как применяется закон или какие-то административные правила к тем или иным людям. В таком роде строились многие вопросы, и интересовало сотрудников Гарвардского проекта советская система здравоохранения, образования, как к ней относятся люди и многое-многое другое. Но Гарвардский проект, он, конечно, больше, чем то, что относилось непосредственно к периоду войны. А вот то, что мы сделали, это мы перевели, прокомментировали, издали как раз один из томов, ну, условно, том, да, Гарвардского проекта, который относится к оккупации, к жизни в оккупации, к периоду Второй мировой войны. Там львиная доля посвящена другим сюжетам. Она посвящена, в общем, тому, как я уже сказал, как устроен Советский Союз, как функционирует советское общество, что оно из себя представляет. Но военных, естественно, интересовало, прежде всего, как люди себя вели во время войны. Там есть отдельный опросник по партизанскому движению и вот по жизни в оккупации. И эти рассказы о жизни в оккупации, они чрезвычайно интересны с моей точки зрения. В общем-то, я был инициатором всего этого дела. Так и вот если говорить о предыстории Гарвардского проекта, так сказать, в кавычках, то есть книги, которая нами издана, а это, доложу я вам, первое научное издание материалов Гарвардского проекта вообще на любом языке. Интервью использовались исследователями, и они доступны в не очень хорошо читаемом местами машинописном виде, сканированном на сайте библиотеки Гарвардского университета. Но книжное издание самих интервью, научное, когда проводится, в общем, какой-то текстологический анализ, и когда это сопровождается научным комментарием, это впервые вообще. Повторяю еще раз, на английском языке такого издания нет, и вот это первое издание вообще. Ну, когда вы узнали, из какого сора, да, растут стихи, известная строка Анны Ахматовой, вот эта книга выросла из моего семинара по истории Второй мировой войны в Высшей школе экономики.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Гарвардский проект». У микрофона Иван Толстой. Давайте познакомимся с некоторыми ответами респондентов, которые читаются как маленькие повести, простые и жуткие, в своей тусклой трагичности. Вот интервью под номером 20. «Русская деревня под немецкой властью». Дата интервью 30 сентября 50-го года. В плен меня взяли около Вязьмы в октябре 41-го и отправили в лагерь для военнопленных, располагавшийся неподалеку. Еды нам там не давали никакой и при этом заставляли работать на погрузке боеприпасов. Мне почти сразу удалось сбежать из лагеря. В первые дни оккупации повсюду царил хаос, и сделать это было довольно нетрудно. Раздобыв гражданскую одежду, я переоделся и незаметно улизнул. Спустя какое-то время меня остановил немецкий патруль и попытался снова отправить в лагерь, но мне удалось как-то выкрутиться, и я отправился в родную деревню. Когда я попал наконец домой, а это было в ноябре 41-го, никаких немцев в деревне не было. Позже они появлялись у нас время от времени, с ревом вкатываясь в деревню на машинах или грузовиках. Немцы грабили население, отбирая домашнюю утварь, личные вещи, порой прихватывали и кур. Наша деревня находилась в 180 километрах к западу от Москвы. Зимой 41-42 года, в январе, несколько немцев разместились на постой в нашей деревне. Целых 15 месяцев наша деревня находилась в прифронтовой полосе. Вероятно, в какой-то момент немецкое командование издало приказ прекратить мародерство, и грабить в итоге стали меньше. Но кое-кто из солдат, как и раньше, грубо обращался с населением. Немцы окончательно ушли в марте 43-го. В то время я слег с тифом и должен был остаться в деревне. Когда к нам вошла Красная Армия, прибывшие вместе с нею НКВДшники собрали всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и отправили под военной охраной за 40 километров, где располагался ближайший склад с оружием.
После бесконечных допросов с использованием физических аргументов, я имею в виду жестокие побои, нас заселили в штрафной батальон, который находился тогда в резерве. Спустя какое-то время нас бросили в бой. При первой же возможности я сдался в плен немцам. К моему большому удивлению, за линией фронта я увидел прежнего старосту нашей деревни. Обнаружились там и другие односельчане, которые, как оказалось, отступили вместе с немцами. Их они, очевидно, боялись меньше, чем советскую власть. Оттуда нас направили в Белоруссию, где по пути на нашу группу, очевидно, речь идет о группе «Хиви», примечание интервьюера, напали партизаны. Троих они уложили прямо на месте. А мы вместе с остальными попытались укрыться в соседней деревне. Из своего убежища мы наблюдали, как к нам приближаются четверо партизан. Никаких немцев в округе не было и в помине. Тут мы заметили, что тут же рядом, в окопах, от тех же партизан прятались деревенские женщины. Мы стали их упрашивать, чтобы они не выдавали нас партизанам. Действительно, когда заявились партизаны, женщины про нас ничего не сказали. По требованию партизан нам пришлось пойти с ними. Не прошли мы и 100 метров, как они выстроили нас в шеренгу и приказали раздеться и разуться. Когда мы остались в одном нижнем белье, они устроили нам допрос. Партизаны пытались выяснить, с какой стати мы работали у немцев в ремонтной зоне. Мы в ответ попытались их убедить, что будто бы мы специально все так подстроили, чтобы сейчас уйти от немцев и вступить в партизанский отряд. В конце концов, партизаны оставили нас в покое, вытащили из нашей немецкой машины водку и шоколад и отправились выпивать. В этот момент кто-то сообщил, что в деревне валяется немецкий пулемет. Партизаны пошли за женщиной, нашедшей его, и хотя он был поломан, забрали его с собой. Пока все это продолжалось, показался немецкий танк и открыл стрельбу. Не дожидаясь, чем все закончится, партизаны повскакивали на лошадей и скрылись прочь. Вновь укрывшись в той же деревне, мы сидели там, пока поблизости не появилась колонна немецких машин. Тогда мы попытались опять примкнуть к немцам. Наше внезапное появление поначалу привело немцев в замешательство. Только одна наша гражданская одежда не могла не вызвать у них подозрений. Тем более, что неподалеку от деревни орудовали партизаны. Но в конце концов они решили взять нас с собой, приставив к нам на время вооруженную охрану. В итоге нас вернули обратно в наш отряд. Если говорить о советской оккупации, то первоначально из нашей деревни с советами ушли лишь 3 человека. Те, кого обязали гнать на восток колхозный скот. Все остальное население деревни осталось на своих местах, включая председателя колхоза. Так мы и пережили зиму 1941-1942 года. Всего в деревне имелось 35 домохозяйств. Партийных или комсомольских ячеек у нас не было. В первое время после прихода немцев их войска просто проезжали через деревню, не останавливаясь и ничего не трогая. Но вскоре крестьяне сами взялись растаскивать колхозное имущество, забирая себе коров, свиней, овец и птицу. До 1942 года о немецких зверствах мы знали только понаслышке. Но потом немцы принялись и за нас, несмотря на то, что партизанских отрядов в нашей округе не было. Партизаны, в свою очередь, тоже не гнушались карать всякого, кого заподозрили в сотрудничестве с немцами. Именно поэтому многие потом решились уйти вместе с немцами. В соседней деревне я видел, как немцы повесили 3 детей. Их обвинили в краже у немцев ботинок и белья, которые те вроде как припасали для партизан. Отец мой был из кулацкой семьи. Немцы назначили моего дядю деревенским старостой. Колхозы, однако, распущены не были. Что меня озадачило в поведении немцев, так это то, что поначалу они занимались грабежами, а потом вдруг стали все больше помогать деревне. Они выписали из Германии новые плуги, которые раздали крестьянам в безвозмездное пользование. Линия фронта в этот момент находилась неподалеку от нашей деревни. Когда немцы ушли, у крестьян накопились уже такие запасы зерна, что их хватило бы еще на 2 года. Когда до фронта оставалось 6 километров, вся наша семья слегла с сыпным тифом. Комендант попытался нам помочь и отвел все население нашей деревни подальше от фронта, в другое село. Тем временем другие немцы, оказавшиеся в опустевшей деревне, забрали себе нашу корову и пчелиные ульи. Позже, в марте 43-го, немцы окружили и сожгли нашу деревню, но никого из жителей к тому моменту в ней уже не было. Осенью 41-го года все думали, что немцы выиграют войну. Многие даже желали, чтобы все произошло именно так, так как верили, что немцы, одержав победу, рано или поздно все равно уйдут. Но после Сталинграда все покатилось в обратную сторону, и немцы начали отступать. В нашей округе не было лесов, поэтому не было и партизан. Партизанские отряды находились от нас 100 километров. У нас в деревне крестьяне сами не слишком хотели распускать колхоз. Какой был толк в частных хозяйствах, если для них не было ни скота, ни инвентаря? Но хотя колхоз и остался, трудодни были отменены, а урожай начали делить по числу едоков в семье. Все считали, что так будет справедливее. Крестьяне работали на совесть. Из наших колхозных бригадиров большинство были бывшими военнопленными, которым удалось бежать или которых немцы сами отпустили по той или иной причине. Но были в числе бригадиров и дезертиры из Красной армии. Той зимой немцы привлекали население к различным работам, чаще всего к расчистке дорог от снега. Отказаться от этих работ было нельзя, но зато всем работавшим выдавали пайки. Радио у нас в деревне не работало, хотя газеты где-то выходили, но до нашей деревни они тоже доходили лишь изредка. Политической деятельностью никто из жителей деревни не занимался. Не знали мы и о существовании каких-либо партий или эмигрантских групп. По вечерам наша молодежь любила устраивать всякие сборища и гуляния. При немцах все это организовать было намного проще, чем при советской власти. Особенно часто мы собирались зимой, когда было больше свободного времени, и устраивали танцы под гармонику. Школа в нашей деревне все время стояла закрытой, так как сельский учитель куда-то исчез. С немцами, когда они проходили через нашу деревню, мы порой общались вполне по-мирному. Останавливаясь у нас на постой, немецкие войска иногда селились вместе с крестьянами в одном доме. В иных же случаях они забирали под себя весь дом, выставляя хозяев на улицу. В нашей деревне полицию создавать не стали. Арестов тоже никаких не было. Днем можно было без опаски сходить, например, в соседнюю деревню и не бояться партизан, так как в нашем районе партизанской войны не велось. Из денег в ходу были выпущены немцами оккупационные марки, но их использовали не так часто, так как преобладал натуральный обмен. В 1942 году немцы время от времени реквизировали у крестьян сено для лошадей, но они также покупали в деревне молочные продукты. Было выпущено какое-то постановление, что 20 или 25% от урожая зерна нужно было уплатить немцам в виде налога. Но с нас этот налог никто так никогда и не собрал. Я не знаю, то ли вообще немецкая администрация работала из рук вон плохо, то ли им здесь помешало то обстоятельство, что наша деревня находилась близко к фронту. В 1942-1943 годах мы видели немцев большей частью лишь когда они заезжали к нам в деревню запастись продовольствием. Мы, в свою очередь, расспрашивали их о жизни в Германии. В то время на солдатах было уже хорошее обмундирование, хотя те, кого мы видели в 1941-1942 годах, были поначалу явно не готовы к русской зиме. Нам казалось, что и одежда, и снаряжение у немецкой армии были лучше, чем у советских войск. Кормили их тоже получше. Немцам, например, выдавали в составе пайка вино и водку. В свою очередь, наши крестьяне гнали самогон и тоже продавали его немцам. Так рассказывал респондент под номером 20 30 сентября 50 года. На волнах Радио Свобода продолжаем программу «Гарвардский проект» с нашим гостем, составителем сборника интервью, профессором Олегом Будницким. Олег Витальевич, известный журналист и мемуарист Кирилл Хенкин, бывший сотрудник НКВД, как известно, писал о слабости социологического фундамента Гарвардского проекта. Мол, советские респонденты быстро понимали, куда клонит американский вопросник, и подстраивали свои ответы под желания чиновников. С вашей точки зрения, степень исторической достоверности, глубины и взвешенности тех ответов, которые мы получили, какова?
Ну, относительно глубины, это вопрос, кто что хочет найти в этих ответах, да, я бы так сказал. А что касается достоверности, понятно, что любой рассказ, он в высшей степени субъективен, и там как бы понятно, что интервьюируемый рассказывает о событиях, случившихся с ним, и о том, что он наблюдал, со своей точки зрения, и о каких-то вещах он, конечно, умалчивает, особенно те люди, которые находились в очень деликатном положении. Это ведь те люди, которые жили в лагерях ДП все еще в Германии и Австрии. Те, которые еще не нашли себе места под солнцем, там, не знаю, США, Канада, Австралия или еще чего-нибудь. Поэтому они, конечно, должны были быть весьма осторожными. И не только в том смысле, что о их существовании узнают советские спецслужбы, что-то такое с ними сделают, но и так, чтобы чего-то такого не наговорить, что, может быть, как-то повредит их будущим. Я бы так сказал. Это нельзя исключать. С другой стороны, когда читаешь это интервью, то понимаешь, что в них содержится очень много информации, которая, в общем, достоверна, Ведь, понимаете, любое интервью, оно, конечно, вот эти слабости, эти минусы, они очевидны. Вообще, с моей точки зрения, интервью – наименее надежный источник личного происхождения. Ну, может быть, еще менее надежны только письма, которые писали на цензуру, но интервью, вот, по крайней мере, на втором таком месте, да. Но что мы извлекаем из такого рода источников? Не надо обращать внимание на то, что целенаправленно хочет сообщить респондент. Надо извлекать информацию из того, чему он не придает принципиального значения, считает, например, общеизвестным или таким неважным, бытовым и прочее. Вот там, как правило, действительно нечто близкое к реалиям прошлого. Если мы говорим о войне, надо еще учесть такой момент, точнее, два момента. Один – это то, что прошло совсем немного времени, относительно немного времени. Ведь их опрашивали через 5-6 лет после окончания войны. Это не те интервью, которые тысячами там проводили, там проводят через 50, 60, 70 лет после событий. Это разные вещи. Далее, эти люди не отягощены знаниями о каноне истории войны. Ни советском, ни антисоветском и так далее. Еще этот канон окончательно не сформировался. Уже, конечно, есть книги, есть статьи, есть какое-то отношение. Но, тем не менее, нет еще тех массы фильмов, телепередач и прочего, которые видели или что о чем-то слышали, читали люди, которые о войне что-то рассказывают даже через, там, допустим, 15-20 лет после ее окончания. Это очень важно в данном контексте. Так, и если мы говорим, насколько это важно для историков войны, социальной истории войны, которые живут в России, совершенно очевидно, что в СССР такого рода рассказы с другой точки зрения просто не могли быть произведены, не могли быть записаны. В СССР был такой грандиозный проект, между прочим, по интервьюированию участников войны и жителей освобожденных от оккупации районов. Это проект Академии наук СССР по истории Великой Отечественной войны, который реализовала так называемая комиссия Минца. Комиссия Академии наук по истории Великой Отечественной войны. По имени его руководителя фактического, тогда члена-корреспондента Академии Минца, называлась комиссия Минца. Они беседовали с советскими людьми, советскими прежде всего. По духу, воспитанию они пытались говорить с героями войны. В этих интервью тоже много интересного можно найти, очень много интересного. Но это взгляд несколько отягощенной идеологией. А здесь это другая сторона и другой взгляд на историю войны. Это очень важно. Причем, повторяю еще раз, что это было рассказано после не слишком длительного временного промежутка. Поэтому я бы сказал так, что как к любому личному источнику, источнику личного происхождения, относиться нужно, конечно, осторожно. Надо учитывать те обстоятельства, которые я говорил. Но в сухом остатке, что называется, я думаю, что историки получают чрезвычайно интересную информацию. Даже когда мы видим, что респондент явно врет, а там в некоторых случаях это совершенно очевидно, то интересно, как он врет, почему так, понимаете? Здесь и некая психология вот этих людей, которые остались на Западе или ушли на Запад, как и почему это происходило, и вообще это тоже дает представление о некоторых, скажем, типах, что ли, советских людей, таких бравых солдатов-швейков или не очень бравых. Для историка это неважно, рассказывает герой или не герой, важно получить достоверную информацию.
Олег Витальевич, а каковы результаты Гарвардского проекта? Исторические, социологические, психологические, этнографические? В какие исследования он вылился? Какую роль сыграли вот эти самые опросы в формировании западной советологии? Вы уже упомянули, сказали о книге о труде Александра Далина, о его диссертации. А что было еще? И насколько это в результате вошло в тот фундамент, которым смогли пользоваться западные ученые на протяжении последующих лет?
Ну, колоссальную роль сыграло. И здесь, прежде всего, не исследование о войне, просто меня и моих коллег интересовала война, прежде всего. А так, вообще-то, это работы по социальной структуре советского общества. И классический труд под редакцией Реймонда Бауэра и Алекса Инкелеса – это «Советский гражданин», «Soviet Citizen». Это главный, так сказать, продукт, плюс вышло еще около полусотни, только в 50-е годы, полусотни работ по разным аспектам, основанные на интервью Гарвардского проекта. И в последующие годы на эту книгу и на эти интервью ссылались, но потом был какой-то период, когда их использовали не очень активно, а потом интерес к ним резко вырос. В особенности потому, что теперь это стало доступно онлайн, и достаточно большое количество людей уже используют эти интервью в своих исторических работах. скажем, по истории партизанского движения, еще там в некоторых моментах. Но, как считает Дэвид Бранденбергер, который принимал самое непосредственное участие в подготовке вот этого размещения на сайте библиотеки Гарварда сканов интервью, и который написал такой путеводитель, что ли, введение к этой публикации, он мне говорил, что очень недостаточно использует, как ему представляется. Ведь там тысячи этих вот машинописных листов, там сотни разного рода рассказов чрезвычайно интересных. Из этого по-прежнему можно очень неплохую информацию извлекать.
Я хотел вернуться снова к вашей уже книге и спросить, по какому принципу вы отбирали эти анкеты для вашего тома. Ну, вы уже частично ответили, что вас интересовала прежде всего война и прежде всего период оккупации. Но вот как бы тот же вопрос, который я вам задал о задачах и сверхзадачах Гарвардского проекта, я хотел бы теперь обратить к вам как к одному из составителей этой книги. Ваша задача и ваша сверхзадача как исследователя здесь. Что было выявить и выявлено ли это с вашей точки зрения?
Опять-таки обращусь к тому, из какого сора, да, растут стихи, растут иногда документальные публикации. Публикация источников, точнее, я бы так сказал. В Высшей школе экономики, в которой я имею честь служить, работать с 2010 года, там есть такая система, которая мне показалась поначалу безумной. Научно-исследовательские семинары с первого курса. То есть семинары со студентами, которые еще не знают, как правильно там «мама» сказать, да, по-научному, условно говоря, которые вообще еще не овладели даже азами ремесла. И тут научно-исследовательский семинар. И я сначала в высшей степени удивился и считал, что это пустая трата времени, потом понял, что это не так. Когда студенты привлекаются к научной работе, учебной исследовательской работе, вот с первых же дней буквально, это очень полезно на самом деле, и им понятнее становится теоретической дисциплиной, как методы исторического исследования и прочее. Вот мой семинар был рассчитан на все время бакалавриата, 4 года. Он назывался «Вторая мировая война. Новые источники, новый подход». И в течение 2 лет я учил своих студентов всему. От, там, я не знаю, как работать с разными типами источников, до того, как правильно оформлять сноски. Мы работали с мемуарами, дневниками, с перепиской, рецензировали монографии, в общем, много чего делали. Я их учил, как делать доклады, как они писали постоянно какие-то работы письменные, исследовательские. И за 2 года, в общем, мне показалось уже, что всему, чему можно, я их научил. Чем еще, что с ними делать в течение последующих 2 лет. И тут мне пришло в голову, подсчитывая материалы Гарвардского проекта, а не дать ли студентам задание такое: выявить материалы, относящиеся к периоду войны, отобрать эти интервью, перевести их, прокомментировать, ну и так далее. В общем, не такая простая задача. Надо сказать, что никогда я не видел, чтобы мои студенты работали с таким энтузиазмом. Что, среди прочего, выяснил, то, что мне было известно, и то, что студенты и сами, конечно, выяснили, то, что там часть интервью специально посвящена истории войны. Это так называемый schedule, TN Schedule 11, 10 и 11. И если говорить об отборе, последующей публикации, я сразу скажу, что мы просто взяли 10-й этот самый том и полностью его перевели, 37 интервью. Но после этого, ну, это был не конец истории, конечно. И, конечно, студенческие учебные работы, это был совершенно не тот материал, не те тексты, которые можно было публиковать. А потом у нас была такая специальная научно-учебная группа, в которую уходили уже и вот мы с Людмилой Новиковой, к тому времени пришедшей на работу в наш Международный центр истории и социологии Второй мировой войны. И там были уже не только студенты бакалавриата, но и преимущественно магистранты, аспиранты потом. И, в общем, мы, надо сказать, в итоге подготовили оба тома, 10 и 11. Это оказался очень большой объем и очень сложная работа на самом деле и в плане перевода, потому что уже, когда ты начинаешь переводить, читать вот так внимательно, то становится очевидным, что там много ошибок в записи. Ошибок фактических, смысловых там и так далее. И что те тексты, которые вот существуют, много чего нужно, чтобы понять, о чем вообще на самом деле шла речь. Ну, я приведу такой пример, скажем, там фигурирует, например, там полковник Владимир Волынский, который вроде как там начальник лагеря военнопленных, что выглядело в высшей степени странно, потому что никакие русские не могли быть начальниками лагеря военнопленных, и никакого такого полковника, значит, Волынского обнаружить не удавалось. Но потом мы поняли, что речь идет о лагере в городе Владимир-Волынский. Вот, и там был действительно этот самый шталаг и так далее, это все стало на свои места. И можно привести еще много таких вещей, плюс там какие-то тексты почти нечитаемые. почти нечитаемый, слепая машинопись, и что-то там стерлось, это же лежали эти машинописные листочки многие годы. Приходилось, в общем, как-то по крупицам эти тексты восстанавливать. В итоге финальную работу вот по полировке, а иногда и по переводу заново текстов взяла на себя Людмила Новикова, блестяще владеющая английским языком. И мы уже прошлись, конечно, по комментариям, уже, так сказать, по-взрослому, да, более активное участие принимали некоторые наши наиболее продвинутые к тому времени аспиранты или магистранты, но основная работа, конечно, была сделана Людмилой Новиковой, и ваш покорный слуга, который был главным идеологом этого проекта, проредактировал примечания и там какие-то вещи в текстах, которые мне показалось, были интерпретированы и переведены неверно. В общем, такая была работа. Технологии это я вам показываю, да. И почему я говорю, что когда мы говорили с Дэвидом Бранденбергом, он еще не знает, чем мы занимаемся, сказал: слушай, только ни в коем случае на русский не переводите. В том плане, что это будет обратный перевод, и текстов, которые уже переведены с русского на английский, в общем, как-то такая странная история. И с точки зрения сугубо научной, это, в общем, наверное, правильно. Вот существует текст на английском, и историки вообще должны им пользоваться. Но эта работа, кроме того, что мы сделали эти интервью доступными большому числу, собственно говоря, российских историков, которые, увы, не читают по-английски, и преподавателям, и студентам, и всем интересующимся, тексты увлекательные на самом деле, многие просто с большим интересом читаются, мы сделали первую научную публикацию. Еще раз повторяю, что мы увидели, где там неправильно что записано. Увидели, когда, вот, например, там была скрытая часть, мы, конечно, спросили разрешение у библиотеки Гарварда на публикацию, на перевод и публикацию, и они нам предоставили часть интервью, которые закрыты, потому что, как они считали, что там вот есть имена респондентов, а там же по когда-то подписанному там соглашению нельзя их было оглашать. На самом деле, как мы показали, в одном случае это просто случайное имя какого-то, значит, немецкого офицера, который оказался на этом интервью, там он, вот этот офицер, никакого отношения не имел к этому интервью. Более того, мы идентифицировали автора, это был никто иной, как Авторханов. И там попало в закрытую часть одно из самых интересных, между прочим, интервью, которое как бы было за пределами Гарвардского проекта. Это интервью с Отто Шиллером, который ведал, был, значит, в Министерстве Восточных территорий, ведал сельским хозяйством. Чрезвычайно интересное о немецкой политике из уст первоисточника. Тем более первоисточник интересный, что этот самый Шиллер был атташе по сельскому хозяйству в германском посольстве в Москве. И вообще понимал что-то о том, как все это устроено в СССР, лучше, чем кто-либо другой. Просто исключительно интересный текст. Так, и вот то, что мы воспроизвели по-русски, как мне представляется, более адекватно передает то, что говорили. Мы ничего не домысливали, конечно, и ничего там не вставляли. Но вот интерпретация каких-то терминов, географических понятий и так далее, у нас она, конечно, на более высоком уровне, чем в том, что записали люди, которые эти интервью записывали. Плюс мы дали подробнейший, это что-то там около третьей книги, подробнейший комментарий ко всему, кто есть кто, обстоятельства, место и времени, такой путеводитель своеобразный, да, по оккупационной политике в разных, и по жизни в оккупации в разных регионах Советского Союза и с точки зрения разных людей. Так что это, повторяю еще раз, принцип отбора, это 10-й том, это просто 37 интервью, которые специально были записаны, в которых люди рассказывали о своем опыте периода войны. Ну, дойдут ли когда-нибудь у нас руки, чтобы... Это была очень большая работа, чтобы сделать то же самое с 11-м томом. Я не слишком уверен, но будем стараться, будем надеяться.
Гарвардский проект на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Еще один отрывок из ответа респондента. Интервью номер 67. Лица российского коллаборационизма. Дата проведения интервью 20, 21 и 27 октября 50 года. По сравнению с довоенным периодом в жизни на оккупированных территориях Смоленск и Калинин, в 42 году произошли следующие изменения. Особенно богатыми эти области никогда не были, хотя под оккупацией колхозы не были распущены, но многие крестьяне в 42 году работали только на своих собственных участках. Только 20% населения трудилось на колхозной земле. Остальные занимались лишь своими усадьбами. В деревнях Смоленской области из колхозных земель была выделена часть, которую крестьяне по взаимному согласию и без каких-либо указаний сверху разделили между собой и начали ее обрабатывать. Скота осталось мало, поскольку большая его часть была угнана на восток перед отходом советской власти. Тот скот, что остался, в основном до войны находился во владении единоличников. Но из неугнанного скота немцы реквизировали еще часть в 1941-1943 годах. В одной большой деревне, Павлово, Смоленская область, председатель колхоза сбежал к партизанам. Тогда за управление колхозом взялась женщина, в прошлом бригадирша. Немцы относились к ней с уважением. Немцы издавали распоряжение о сдаче колхозной продукции в виде налога и так далее. Старосты или другие местные управляющие уже распределяли эти квоты между отдельными крестьянами. В старосты идти не хотел почти никто, в особенности после того, как стало расти партизанское движение. Случалось порой, что в председатели колхозов выбирали стариков, которым никто ни за что не стал бы мстить. Но бывало, что старостами назначали просто деревенских чудаков. Иногда главой деревни становился бывший кулак. Выборы везде проходили по-разному. На голосование обычно приходили не все. Например, из 800 человек могло явиться, скажем, 150. В деревнях мужчин осталось очень мало, многие находились в плену, служили в Красной армии или воевали у партизан. Все пришедшие на выборы, как мужчины, так и женщины, голосовали на равных. В больших деревнях и районных центрах глав местной администрации назначали немцы. Таким образом, на эти должности выдвинулись многие адвокаты и люди с юридическим образованием. На оккупированных территориях работали специальные издательства. В Смоленске выходили газета и журнал. Немцы также печатали поддельные копии газет «Правда» и «Труд», которые выглядели прямо как советские издания. Их распространяли в лагерях для военнопленных и перебрасывали за линию фронта. Имелись также газета «За Родину», которую издавали в Риге, и еще выпускался дважды в месяц журнал «Вольный пахарь», который выходил в районах Пскова и Минска и имел широкое распространение – 100 тысяч экземпляров. Также в Ревеле публиковалось «Северное слово». Редакторы в этих изданиях были русскими. Поддельные номера «Правды» и «Труда» раздражали народ не меньше, чем советские издания. К новым газетам население относилось лучше, но публикуемой в них информации верили отнюдь не все. В Пскове редактором русской газеты был Гауптман Кельбрандт. После прихода немцев среди населения стало расти разочарование, вызванное главным образом следующими причинами. Первое – их обращением с военнопленными. В районе между Клином и Ржевом из лагерей выпустили тысячи пленных, которые выглядели как скелеты и которые рассказали всем, как там с ними обращались. Второе – рядом других причин, о которых речь пойдет ниже. Ни у кого не хватало ни времени, ни досуга для того, чтобы что-то читать. Редакторами всех больших газет были немецкие зондерфюреры. Зондерфюрер Крессе, имперское министерство народного просвещения и пропаганды, руководил газетой «За Родину» и подписывался под своими статьями как Петров, хотя и писал их по-немецки. При каждой газете числился немецкий цензор. После того, как меня отпустило гестапо, я сам вместе с Завалишиным стал сотрудничать в одной газете в Риге. Если немецкие пропагандисты хотели, к примеру, организовать кампанию по восхвалению германской системы землепользования или Гитлер-Югенд, они присылали нам материалы из Берлина. Русские журналисты вели себя по-разному. Безоговорочно в пользу нацистов были настроены очень немногие. Большая часть пыталась писать на патриотические русские темы или о художественных и литературных сюжетах. В конце 43-го года вновь встал вопрос о пропаганде в Остланде. В Риге жила Альма Сескис, Анжела, жена латвийского дипломата, которая знала многих влиятельных людей, от Риббентропа до Сталина. Сейчас она находилась во французской зоне Германии. Она чрезвычайно интересная женщина, хотя держалась очень независимо. При ее содействии удалось протолкнуть распоряжение, согласно которому среди персонала редакции «Рижской газеты» остались только русские, без какого-либо участия немцев. Так появился журнал «Новый путь», ориентированный главным образом на городское население. Газета «За Родину» была также реорганизована, и в ее редакции немцев не осталось, за исключением одного русского немца Шмидта. Таким образом, немцы пошли на значительные уступки. Помимо прочего, немцы также печатали пропагандистские листовки, брошюры и книги. Издательский дом в Риге возглавлял нацист Хольцман, который не знал русского языка и не имел никакого понятия о русском народе. Написание книг для этого издательства было лакейской работой, которой занимались такие, как Стенрос. Немцы также собрали группу из 50 человек, писателей и журналистов, отобранных по лагерям. Руководил ими Альбрехт, немец, бывший член Совнаркома. Сейчас он находится где-то в районе Мюнхена. Нам повезло, что мы смогли таким образом выбраться из лагеря, так как, например, в моем лагере из 6 тысяч военнопленных в живых осталось лишь 225. Те из нас, кто не блистал литературным талантом, занимались тем, что попросту переделывали советские очерки и рассказы, заменяя в текстах слово «советский» на «немецкий». Также группами по 10-12 человек мы ездили в Германию. После таких поездок мы должны были писать статьи и книги о Германии. Были изданы такие книги, как «Земля в оковах», «Русина», «Крушение иллюзий» Полтавского, автор бывший директор дома-музея Пушкина в Михайловском. Другие писатели, например, Иванов Разумник, отказались заниматься подобными вещами. Это были отрывки из ответа респондента номер 67. 20-27 октября 50-го года. Мифы и репутация на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Гарвардский проект. Наш гость – историк Олег Будницкий. Продолжаем беседу. Я должен сделать как читатель комплимент вашим переводчикам и редакторам этого тома, потому что иногда читаешь, и тебе кажется, что все это говорилось по-русски. Настолько это естественно, без натуги, стилизовано под русскую вполне разговорную речь. Иногда остается впечатление, особенно когда много-много страниц подряд почитаешь, что уж больно такие литературные респонденты были, такие культурные сидели, все эти дипийцы, перемещенные лица, как они замечательно все говорят по-русски. Понимаешь, что, конечно, тут немножечко причесано, но, тем не менее, не выпирает ничего ни в одну, ни в другую сторону. Очень-очень ровно это и гладко, в хорошем смысле, гладко звучит по-русски. Так что мои читательские поздравления, пожалуйста, примите. Тем не менее, я хотел вернуться все-таки к возможности, перспективе, так сказать, пунктирно спросить вас о будущем. Действительно, существует узкий круг профессиональных читателей, историков, исследователей, а существует широкий, то, что называется, не то чтобы непрофессиональный, но не специализирующийся именно на этой теме. И вот для такого интеллигентного читателя сколько еще можно было бы выпустить таких приблизительно томов? И чему они могли бы быть посвящены? Какие вопросы в них были бы освещены?
Если в Гарвардском проекте в целом, то можно публиковать все, можно публиковать все целиком. И это, я уверен, что будет интересно тем людям, которых мы называем широкими кругами читателей. Там очень интересные вот эти вот индивидуальные, персональные интервью. Так что там все, что угодно можно брать и вперед, что называется. Но по войне, конечно, надо бы довести до ума, но сделаем ли это мы или кто-нибудь другой, 11-й том. И там специально есть раздел по партизанскому движению, тоже весьма интересный. Ну вот наш том это такое почти 500 страниц без малого, 493, если быть точным, да. Так что и тут есть что почитать, и что я хочу заметить, что книгу, в общем, читают, судя по всему, как раз эти самые широкие круги читателей. Я сужу и по продажам. У нас есть один тут магазин «Москва», который рейтинги там ведет. Но эта книжка там была, при том, что это, в общем, научное издание, хотя, повторяю еще раз, вот вы это подтвердили, что читается она легко и с интересом, была на 3-4 месте в рейтингах продаж по разделу «История», там, из, по-моему, что-то 400 примерно книг, что, в общем, не так плохо, правда? Ну и сейчас находится в двадцатке, так что книжку покупают и читают. Ну, и просто я иногда набираю название книги, но какие-то комментарии выскакивают на каких-то сайтах, люди читают, рекомендуют, какие-то мнения высказывают. Такой отзвук в интернете, скажем так, есть, ну, и такие довольно толковые сайты, которые реагируют на выход книг, ну, вот «Горький», скажем, да, проект, он поместил эту книгу, по-моему, в четверку, которую обязательно нужно прочесть. Но я тоже хочу сказать, что обязательно нужно прочесть. Интересуетесь ли вы истории войны, истории советского общества в целом, истории коллаборационизма, да чего угодно, там, колхозной жизни, скажем, там есть несколько замечательных текстов, которые рассказывают, как жили крестьяне в оккупации и до оккупации, и чего они вообще хотели от этой жизни, и чего ждали от немцев, так чего ждали вот, советской власти. Это, в общем, довольно любопытные тексты. И это можно найти там по целому ряду сюжетов и проблем. Это и национальные отношения, национальные движения, самые разные, там, азербайджанские, там, северокавказские. Это жить в каких-то крупных городах, ну, скажем, в Харькове. Очень интересное интервью Веры Ладыженской, доцента одного из харьковских вузов. Просто мы идентифицировали довольно многих респондентов. Ну, часть из них была идентифицирована вот Игорем Петровым, который много лет уже, как я уже понимаю, ведет работу по переводу и идентификации респондентов Гарвардского проекта. Ну и, честно признаюсь, что столь много мы бы, наверное, не идентифицировали, если бы я не совершил набег на коллекцию Далина в Гуверовском архиве в Стэнфорде. И там такие есть собственноручно им написанные перечень, ну, не всех респондентов, но некоторых из них. Там написаны, записаны кое-где подлинные имена, а кое-где псевдонимы. Ну, по псевдониму Кунта легко, конечно, идентифицируется Абдурахман Авторханов, скажем, так и некоторые другие. Там же есть некоторые тексты, записанные на русском. Я не во всех случаях понял, мне было очень мало времени, и там то, что относится к Гарвардскому проекту, в таком виде, что там нужно мозаику такую собирать. Эти тексты разрезаны на части тематически. То есть это явно материал для отчета, который они готовили. И вот эти интервью, разрезанные на части, нужно как-то было складывать. Что требовало, конечно, там не одного, там двух дней работы, которые у меня были в этот момент, а недель или даже месяцев. В особенности учитывая, что из его огромной коллекции, там почти 400 коробок бумаг, описаны только 8 ящиков, 8 коробок. И там, благодаря этому, можно было найти, где это лежит. Потом я стал смотреть просто быстренько подряд коробки, которые не описаны, даже приблизительно содержание. И там самые разные вещи. Он ведь занимался впоследствии, в общем-то, стал впоследствии политологом, скорее, чем историком. Там подготовительные материалы, много разных вообще интересных вещей, относящихся к другим периодам, к невоенному. Но сколько я там смог просмотреть, кроме этих 8 описан? Ну, еще десяток, понимаете? А их там почти 400. Конечно, надо сесть, просмотреть всю девизу, может быть, там еще какие-нибудь чудеса обнаружатся. Александр Далин был, конечно, очень интересным человеком, и я знал его лично, между прочим, когда я первый раз приехал в Штаты вообще, в Стэнфорд, в частности, в 1994 году, то открытие сезона русского центра стэнфордского, это было в доме Александра Далина и Гейл Лапидус, его жены. И мы с ним как-то поговорили несколько минут, такая была светская беседа. Потом я очень коротко общался во время второго своего приезда, увы, он скончался вскоре. Так, и сколько бы сейчас вопросов я бы ему задал, понимаете? Ну, тогда меня это совершенно не интересовало, интересовали другие вопросы, и, в общем, теперь только остается локти кусать.
Ну и поскольку наша программа называется «Мифы и репутации», позвольте спросить вас, какой же, например, миф вам удалось поколебать выпуском этого тома о Гарвардском проекте?
Ну, вы знаете, я не думал в таком аспекте о том, что мы делаем. И я бы сказал так, что наш этот самый центр, в общем-то, не занимается борьбой с мифотворчеством, он занимается исследованиями, которые мы считаем научными. Да? И любое научное исследование, любая публикация первоисточников – это всегда до некоторой степени удар по мифам. Если же говорить о Гарвардском проекте, там есть у многих очень скептическое отношение вообще теперь к нему. И не так все делали, и теперь интервью другим образом проводятся, и там пятое-десятое. Но вообще-то те люди, которые эти интервью проводили, как теперь считают современные социологи, не так, и как надо, и там, и так далее, они ведь пришли к абсолютно правильным выводам. На основании интервью с этими, так сказать, антисоветчиками, они пришли к выводу, что, в общем, советские граждане поддерживают власть, что их, в общем, многое устраивает. И образование вроде неплохое, и здравоохранение там более-менее. Вот не было бы НКВД, меньше бы было бюрократии, вот того-то. А так вообще жить можно. Вот такой, так сказать, пример, приблизительный вывод сделали историки, социологи и психологи по итогам этих интервью. И это чистая правда, как мы убедились, между прочим. Убедились в том числе на истории постсоветской России, вот этой тоски современной по СССР, ну, такому СССР, который существует только в воображении некоторых людей. Но мы, которые там жили какое-то время и даже большую часть жизни, в общем-то, вполне себе представляем, чем отличался реальный Советский Союз от того мифологического образа, который существует сейчас в умах многих людей, причем включая тех, которые там жили, ну, каким-то образом умудрились забыть многие особенности этого государства и жизни в нем. Пожалуй, так бы я ответил на ваш вопрос. Не знаю, удовлетворен ли вы ответом, но вот то, что мне пришло на ум.
Самое главное, что я как читатель удовлетворен тем, что я держу эту книгу перед собой, что ее интересно читать, что она наводит на мысли, что она всячески подталкивает наконец-то отбросить какую-то мишуру и чепуху, которой очень часто занимаешься, махнуть на все и рвануть в Гувер и засесть за коллекцию Александра Далина. Если 392 коробки не описаны, как вы рассказываете, то, конечно, только голова кружится от этого у всякого, кто интересуется историей и любит ее. Спасибо, Олег Витальевич.
Спасибо вам.
И на этом мы заканчиваем беседу о Гарвардском проекте с историком, одним из составителей и комментаторов сборника свидетельств советских перемещенных лиц. Книга вышла в московском издательстве «Роспен» и так и называется «Гарвардский проект. Рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Crow without you here beside.